Радио «Свобода».
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Валентину Барышникову.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Продолжается следствие по делу о вчерашних терактах в Ингушетии. Во Владикавказе продолжается оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В Кемеровской области в результате аварии на шахте погиб горняк. В Багдаде погибли по меньшей мере 9 человек. По делу об убийстве замминистра внутренних дел Ингушетии Джабраила Костоева определен круг подозреваемых, сообщил начальник пресс-службы республиканского МВД Назир Евлоев.
Обнаружены пустые бутылки из-под минеральной воды, обрывки сигаретных пачек, на которых было написано, что это ярославского производства. То есть это их не следы, следы этой группы.
Простите, из-за ошибки в компьютере в эфир прошел другой звуковой материал. Автомобиль Костоева был подорван в среду утром в Назране. Погиб сам чиновник и еще 6 человек. Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии в четверг продолжилось оглашение приговора Нурпаши Кулаеву, единственному по версии следствия, оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. В течение дня судья оглашал показания потерпевших. Ожидается, что окончательный вердикт будет вынесен в конце этой недели или начале следующей. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». В горах Адыгеи продолжаются поиски пропавших туристов из Ярославля. В операции участвуют 4 группы спасателей. Из-за плохой погоды нельзя использовать вертолет. 1 мая 5 человек отправились в поход и не вышли на связь в обусловленное время. По словам родственников, туристы должны были вернуться домой к понедельнику. В Кемеровской области в результате аварии на шахте «Зиминка» погиб горняк. Судьба еще одного неизвестна. На одном из участков шахты произошел прорыв воды. Под землей находились 14 человек. 12 из них удалось вывести на поверхность. Поиски пропавшего горняка продолжаются. В Челябинской области суд Магнитогорского военного гарнизона приговорил к 3 годам колонии прапорщика, избившего солдата. Осужденный лишен звания. Потерпевший подал жалобу на приговор суда, сочтя приговор своему обидчику чрезмерно суровым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел сегодня в Брюсселе переговоры с членами Комитета Европейского парламента по международным делам. Как сообщил корреспонденту нашей радиостанции на условиях анонимности источник в ЕС, в ходе встречи Лавров отверг критику ситуации с правами человека в России и выступил в защиту политики Москвы по отношению к Молдавии и Белоруссии. В Багдаде в четверг погибли по меньшей мере 9 человек, 4 при взрыве бомбы на обочине дороги, по которой следовал полицейский патруль, 5 рабочих были убиты неизвестными вооруженными лицами. Министр обороны США Дональд Рамсфельд заявил, что не знает, позволит ли ситуация в Ираке пойти на значительное сокращение американского воинского контингента к концу года. Все зависит от того, насколько эффективными окажутся действия нового иракского кабинета, заявил Рамсфельд. По словам министра, дестабилизация в Ираке на руку соседнему Ирану, занявшему агрессивную позицию на мировой арене.
Идея провала в Ираке, конституционных реформ и нового кабинета – наилучший вариант с точки зрения Тегерана. Я уверен, что поражение в Ираке совпало бы с интересами иранских властей. Оно просто-напросто стало бы поддержкой им.
Заявил Дональд Рамсфельд.
Радио «Свобода». Новости.
В провинции Гельмент на юге Афганистана боевики движения «Талибан» в среду вечером атаковали полицейские казармы и правительственные здания в городе Масакала. Бой длился всю ночь. Убиты по меньшей мере 9 полицейских и свыше 30 талибов. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал покончить с риторикой вокруг ядерной программы Ирана, выразив надежду, что Совету Безопасности удастся разрешить кризис. В Москве проходят учредительные съезды двух новых молодежных объединений. Создается, в частности, Молодежная общественная палата России, в состав которой войдут представители крупнейших политических партий «Единой России», КПРФ, ЛДПР, СПС, а также ряда общественных организаций, говорится председатель московского отделения СПС Иван Антонов.
В данном случае это как раз поиск точек соприкосновения между различными политическими силами и общественными организациями для отстаивания интересов молодого поколения в целом. Если мы не будем сами отстаивать наши интересы, то нашим проблемам никто заниматься не будет.
сказал в интервью «Радио Свобода» сопредседатель московского отделения партии СПС. Еще одна создаваемая организация – Молодежный союз Демократической партии России «Преемники». Цель союза – продвижение демократических реформ.
Сейчас нету в обществе такой организации, которая была бы одновременно и официально зарегистрирована, и в то же время поддерживала демократические свободы, боролась бы за них.
Это был координатор Союза «Преемники» Ярослав Греков. Новосибирская область охвачена лесными пожарами. Как сообщает региональное управление МЧС, огонь распространился на площади приблизительно в 9 тысяч гектаров. Польша может стать единственной страной бывшего Восточного блока, чьи граждане будут посещать США без виз. Поправку в иммиграционный закон, который дает такую возможность, принял американский сенат, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Согласно поправке, принятой Сенатом в среду, Польша пока временно на 2 года будет включена в программу безвизового посещения США в туристических целях. Хотя поправка должна еще пройти через Палату представителей Конгресса, польские дипломаты считают ее появление большим успехом в многолетних попытках убедить Вашингтон отменить визовый режим для поляков. В документе говорится, что в программу безвизового посещения Соединенных Штатов Америки может быть включена страна, которая является членом Европейского Союза, выслала в Ирак не менее 300 солдат и чьи граждане не представляют угрозы для безопасности США. Из стран ЕС, гражданам которых на данный момент для посещения США нужны визы, этим критериям соответствует только Польша. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И в заключении выпуска напомню об основных новостях. Продолжается следствие по делу о вчерашнем теракте в Ингушетии. В Кемеровской области в результате аварии на шахте погиб горняк. В Багдаде убиты по меньшей мере 9 человек.
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. И слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Всемирный день музеев в России и за границей. Очередной день оглашения приговора Нурпаши Кулаеву. В Армении начали готовиться к президентским выборам 2008 года. Эти темы, а также новости культуры, обзор казахстанских газет, рубрика «Сегодня в Америке» и многое другое в этом часе нашей программы. Переходим к главной культурной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Сегодня во многих странах мира отмечают Всемирный день музеев. В России, как и в некоторых других странах мира, в этот день многие музеи открывают свои двери для посетителей бесплатно. Но сколько людей воспользуются этим, чтобы посетить любимые картины или выставки, сказать сложно. О том, как отмечают этот праздник, наш корреспондент Лиля Пальверева.
По многолетней уже традиции, каждый год 18 мая подавляющее большинство российских музеев можно посещать бесплатно, что немаловажно для людей с небольшим достатком. Помнится, однажды в Международный день музеев в Кремле на выходе из Патриаршего дворца довелось услышать оживленный разговор двух старушек. Так, сегодня у нас музейное пиршество. В Пушкинском музее мы побывали, здесь все посмотрели, теперь в Третьяковку поедем. Кстати, о Третьяковке. В свой профессиональный праздник ее сотрудники проводят вернисаж, говорит первый заместитель директора галереи Лидия Иовлева.
Выставка называется «Третьяковская галерея открывает свои запасники». Мы видели в этом задачу свою, чтобы показать то, что публике менее известно, но что достойно внимания публики. Например, такие шедевры начала века, как картина Леонида Осиповича Пастернака, отца знаменитого поэта, «Поздравление», как раз она в тему.
Лидия Иовлева не случайно сказала, что картина «Поздравление» в тему. В этом году Третьяковская галерея отмечает 150-летие, так что выставка из запасников посвящена юбилею. Так же, как и другой еще более громкий проект под названием «Шедевры из музея Арсе». Эту выставку привезли из Парижа в рамках программы «Музеи мира поздравляют Третьяковскую галерею». Хочу предупредить, даже сегодня, в День музеев, вход на эту выставку, увы, платный. Но уж куда точно смогут попасть все желающие, так это на городской праздник в Лаврушинском переулке. Среди прочего, пришедшие смогут увидеть необычное зрелище прямо перед пряничным фасадом Третьяковки. Это масштабная инсталляция, автор которой японский архитектор и дизайнер Кицунори Кавана, говорит заместитель директора галереи по научно-просветительской работе Марина Эльзессер.
Такая необычная композиция из 8-метрового бамбука. В ее очертаниях будет отчетливо просматриваться элементы фасада Третьяковской галереи.
В двух шагах от японской инсталляции другой объект, рядом с которым лучше не задерживаться. К 150-летию стараниями городских властей воздвигли фонтан. Его нелепая скульптурная композиция составлена из гигантских позолоченных рам для картин, а внутри установлен бронзовый ствол дерева. Эстетическая ценность сооружения весьма сомнительна. И еще. В праздничный день не принято говорить о грустном, но в России немало музеев, которым и 18 мая не до веселья. Так в Екатеринбурге, сообщает наш корреспондент Денис Каменщиков, на грани закрытия находится уникальный музей плодового садоводства Среднего Урала.
Улица Октябрьской революции, выложенная брусчаткой проезжая часть и заросшие травой тротуары. До главной площади Екатеринбурга меньше километра, а здесь одноэтажный деревянный дом с мезонином и яблоневый сад в 17 соток. Бывшая усадьба бухгалтера Екатеринбургского городского общественного банка Дмитрия Казанцева, ныне музей плодового садоводства Среднего Урала. Именно здесь садовод-любитель Казанцев в 1913 году посадил первые яблонь, рассказывает заведующая музеем Людмила Казимирова.
На Урале основное население не знало даже, как растет яблоня. Так, когда Дмитрий Иванович Казанцев посеял весной семечки яблони, то осенью воришки залезли в сад и стали искать эти яблони в корнях деревьев. То есть думали так же, как она растет, как картошка.
Нововведение собственного уральского сорта яблок, забросившему основную профессию бухгалтеру Казанцеву, потребовалось 23 года. А после смерти он завещал сад кафедре ботаники Свердловского пединститута. Только вот теперь, говорит Людмила Казимирова, на месте музея собираются возвести современный деловой центр.
Правительство города и области предлагают вообще снести этот памятник без остатка. О переносе в другое место идет речь только дома, но не сада. Нигде, ни в каком документе, значит, перенос деревьев не запланирован.
В областном министерстве культуры комментировать ситуацию со сносом сада-памятника отказались. По словам пресс-секретаря министерства Татьяны Шороховой, ничего страшного не происходит.
Будет решаться. Строить деловой центр действительно необходимо. Действительно, этот сад занимает место в центре города Екатеринбурга.
Сотрудники музея написали письма с просьбой о поддержке губернатору области и мэру Екатеринбурга. И теперь ждут решения проблемы. Ведь если и переносить куда-то сад, то на подготовку только одного дерева понадобится минимум 2 года. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Но как отмечают День музеев в других странах? Среди тех, кто по праву гордится своими богатейшими коллекциями, Германия. Слово корреспонденту Радио Свобода в Берлине Юрию Векслеру.
Столица Германии – это город, которому не хватает дневного времени, чтобы показать все свои сокровища, и поэтому здесь 2 раза в году проводится ставшая знаменитой в Европе «Долгая ночь музеев», когда по одному билету можно до 2 ночи объехать, если не все музеи, то многие. Еще больший музейный праздник придет в столицу Германии тогда, когда будет закончена реставрация всех зданий острова музеев. Пострадавший во время войны и находившийся на территории Восточного Берлина во времена ГДР остров музеев пришел в запустение, поэтому восстановление острова музеев – национальная задача. Лучшим же подарком Берлину к Международному дню музеев стала недавно открывшаяся в зале Мартин-Гропиус-Бау выставка «Затонувшие сокровища Египта». О самой выставке надо рассказывать особо. Праздник же ее открытия был почти омрачен, когда во время церемонии руководитель ведомства древности Египта Захи Хавас заявил о желании получить обратно знаменитый бюст Нефертити, который уже почти 100 лет, как прописано в Берлине, с согласия тогдашних египетских властей. И все же каирский гость пропел на следующий день свою 2-ю арию, попросив Берлин одолжить Нефертити Каиру на 3 месяца для одной выставки. Шум вокруг Нефертити утих, и теперь уже ничто не мешает праздничному настроению работников музеев и их многочисленных посетителей.
Юрий Векслер упомянул акцию «Ночь музеев». Такой проект существует и в России. – К примеру, 20 мая Государственный исторический музей свою ночь музеев проводит с 7 до 11 часов вечера. В программе выступления музыкантов, световое шоу, осмотр постоянной экспозиции и итальянской выставки «Культура вина» с дегустацией итальянских же вин. Вход бесплатный и свободный. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И сейчас, когда в Москве 17 часов 15 минут, в эфире сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжилось оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В Челябинской области суд Магнитогорского военного гарнизона приговорил к 3 годам колонии прапорщика, избившего солдата. В Москве прошли учредительные съезды 2 новых молодежных объединений – Молодежной общественной палаты России и Молодежного союза Демократической партии России «Преемники». В Багдаде сегодня погибли по меньшей мере 9 человек. В провинции Гельмент на юге Афганистана боевики движения «Талибан» в среду вечером атаковали ряд правительственных объектов. Убито по меньшей мере 9 полицейских и свыше 30 талибов. Новосибирская область охвачена лесными пожарами. Огонь распространился на площади приблизительно в 9 тысяч гектаров. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. А сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Одна из главных тем. В Петербурге вышло новое издание знаменитого романа американского писателя Кена Кизи «Полет над гнездом кукушкой». Кукушки, эти и другие темы не пропустите в 9 вечера по Москве «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. А нашу программу продолжит сейчас обзор прессы стран СНГ. Сегодня поговорим об основных публикациях казахстанской печати. Одна из главных тем – сравнение средней продолжительности жизни в стране и за границей. Обзор подготовил наш корреспондент в Алмате Сергей Козлов.
Амнистия или легализация? Задается вопросом оппозиционная газета «Республика» в материале о грядущей легализации так называемого теневого имущества в стране. Ее механизм вызывает горячие споры. Правительство предлагает открыто прийти и заявить: «Я владею виллы, рестораном или торговым центром». При этом всю информацию предлагается сделать открытой, что, по мнению министров, станет дополнительным стимулом для населения легализовать теневое имущество.
Прибавка к жизни. Газета «Экспресс-К» пишет о том, как Минздрав хочет добавить лишний десяток лет жизни среднестатистическому казахстанцу. С этой целью разработана целевая программа, эффективность которой можно будет, впрочем, оценить лет через 10. Сейчас средняя продолжительность жизни в Казахстане составляет 66 лет. А в Евросоюзе 79 лет. Именно на такой показатель, по мнению министерства, и следует ориентироваться республике, если она действительно хочет войти в число наиболее конкурентоспособных стран.
В Байконуре нарушаются права граждан Казахстана, сообщает еженедельник «Караван». На территории космодрома действуют двойные стандарты, заложниками которых стали казахстанские граждане, живущие там. Самый больной вопрос о судопроизводстве в Байконуре. Казахстанские граждане Байконура расценивают как нарушение их прав в то, что их судит российский гарнизонный военный суд. Причем ясности нет даже в договорах о рассмотрении дела о правонарушениях, что трактуется российскими властями только в свою пользу.
Что для Казахстана страшнее – птичий грипп, СПИД или криминальные разборки в соседнем Кыргызстане? Публикует обзор мнений газета «Литер». Спектр мнений оказался широк. Опаснее всего казахстанские чиновники-коррупционеры, особенно те, которые отвечают за проведение тендеров. Птичий грипп скорее гримаса природы, экологическое бедствие, не имеющее политических границ, в борьбе с которым все средства хороши. Что касается криминала в Кыргызстане, так это скорее всего пережитки форсированного перехода от псевдосоциализма к псевдокапитализму.
Жить на границе все опаснее, пишет газета «Мегаполис». Не успели утихнуть страсти после незаконного задержания и тяжелого ранения узбекскими пограничниками, пограничниками 24-летнего жителя села Куанши Сарыагашского района Южно-Казахстанской области Бауржана Ахметова, как на казахстано-узбекской границе произошло новое ЧП. На сей раз от рук пьяного узбекского пограничника пострадал 13-летний мальчик, приехавший за водой к приграничному ручью.
Материал в «Казахстанской правде». Прорыв к 50-ти о модернизации образования. На эту тему в Астане состоялось очередное совещание работников данной сферы, на котором прозвучали тревожные нотки. Ежегодно за рубежи Казахстана устремляются тысячи молодых людей, не желающих обучаться в местных университетах, уровень которых оценивается независимыми экспертами как очень и очень невысокий.
Обзор казахстанской печати подготовил Сергей Козлов, наш корреспондент в Алмате. Информационную программу «Время свободы» продолжит важная российская тема. По Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжилось оглашение приговора Нурпаши Кулаеву, единственному по версии следствия оставшемуся в живых участнику нападения на Бесланскую школу. За ходом оглашения приговора следил наш корреспондент Дзирас Абязрова.
В суде Северной Осетии завершился очередной день оглашения приговора в отношении Нурпаши Кулаева, единственного выжившего участника захвата Бесланской школы в сентябре 2004 года. Сегодня в текст приговора вошли письменные показания свидетелей, полученные на этапе предварительного следствия. Показания свидетелей, в том числе и несовершеннолетних, доказывают вину подсудимого и предъявленное ему обвинение. По некоторым данным, текст приговора составляет свыше 500 страниц, а на сегодняшний день зачитана только его третья часть. Сегодня, перед началом заседания, адвокат потерпевших сообщил о том, что приговор будут читать в новом режиме. Через каждые 40 минут будет объявляться перерыв. Это связано с плохим самочувствием председательствующего Тамерлана Агузарова. Накануне в Верховный суд к Агузарову приезжала скорая помощь. Напомню, что пострадавшие, которые присутствуют в зале суда, слушают приговор сидя. Сегодня утром они обратились к председательствующему с просьбой также сидя зачитывать приговор. Однако Тамерлан Агузаров отказался. Накануне суд признал подсудимого Кулаева виновным по всем предъявленным ему обвинениям. На этом закончилась так называемая вводная часть приговора, и председательствующий приступил к обосновательной части. Отталкиваясь от показаний свидетелей и материалов следствия, суд признал доказанным участие Кулаева в банде Худжбарова, захватившей Бесланскую школу. Несмотря на то, что подсудимый отрицает свою вину, согласно показаниям бывших заложников, которые зачитываются уже в течение 3 дней, Кулаев был одним из самых жестоких террористов. Грубо обращался с заложниками и бил их с прикладом автомата. Также на предыдущем заседании были зачитаны свидетельские показания террориста Рустама Ганиева и шахидки Заремы Мужахоевой, доказывающие участие подсудимого в банде Шамиля Басаева. Тем временем комитет «Голос Беслана» продолжает настаивать на том, что вина подсудимого целиком по предъявленному обвинению не доказана. В частности, никто из заложников не видел, как Кулаев убивал, заявила активистка движения Элла Кисаева. По ее словам, пострадавшие продолжают надеяться, что после вынесения приговора председательствующий вынесет частное определение по всему судебному процессу, которое будет направлено в Генпрокуратуру. Сегодня во время перерыва матери Беслана сообщили журналистам, что в день вынесения приговора ими будет дана пресс-конференция. Зираса Бязрова для Радио Свобода, Владикавказ.
Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американский рокер встал грудью на защиту своей фабрики в Саратове. Как грубят на американских дорогах? Витамины могут быть вредны, предупреждают американские медики. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вполне рутинная в российском контексте попытка лишить собственности владельца небольшого завода в Саратове спровоцировала большой шум в Соединенных Штатах. Дело в том, что американский хозяин завода оказался не из слабонервных. У его продукции нашлось много поклонников во всем мире. А история эта уже привлекла внимание «Нью-Йорк Таймс» и нелестные для России комментарии. Мой коллега Ян Рунов связался с главным действующим лицом саратовской драмы.
Известный американский рок-музыкант и бизнесмен, занимающийся электронной аппаратурой для рок-музыки Майк Мэтьюс, 8 лет назад купил в Саратове чахнущий ламповый завод. Поднял его, сделав гордостью не только Саратова, но и всей России. Однако самарская компания RBE, Russian Business
Estate, решила забрать участок, на котором стоит завод, и стала применять для этого преступные методы отъема чужой собственности, говорит владелец завода Майк Мэтьюс.
Они не на того напали. Мы не собираемся сдаваться. Мы верим в победу. Все это стоило мне немало бессонных ночей, но у меня есть опыт борьбы с рэкетом. Рэкет есть во всем мире, но в России сейчас полно этого мусора. Мы хотим помочь Путину уничтожить коррупцию раз и навсегда. Вам лично кто-нибудь угрожал? Не мне. Нет еще. Но директору завода Владимиру Чинчикову, к сожалению, приходится ездить с охраной. Всякие подозрительные типы в черных кожаных куртках бродят вокруг нашего завода. Рабочие настроены по-боевому. У нас более 800 человек работает там. Они выходят на демонстрации в защиту завода. Уникальный народ волжане. Не случайно во время Второй мировой войны немцев остановили именно на Волге. Сталинград был поворотным пунктом в той войне, а Саратовский завод станет нашим Курском. В одном из своих писем, адресованных иностранным инвесторам, Майк Мэтьюс пишет: «Теперь не время для инвестиций в России. Не время, пока российские власти не справятся с налетчиками и вымогателями, с коррупцией. Поэтому я советую подождать, пока коррупцию удастся взять под контроль. Иначе эта раковая опухоль уничтожит вас и ваши инвестиции. Мистер Мэтьюс, вас поддерживают рабочие и местная власть Саратова. Есть ли надежда на помощь федерального правительства?» Мы получаем поддержку от американского посла в России Уильяма Бернса и его сотрудников. Нас поддерживает Американо-Российский совет бизнесменов. На нашей стороне Министерство торговли, губернатор и вице-губернатор Саратовской губернии. Налетчики из RBE до такой степени глупы, что повсюду кричат, что прокуроры подкуплены ими и что у них есть своя рука в Москве. Врут или нет, не знаю, но это их тактика.
Говорил Майк Мэтьюс, рок-музыкант, владелец уникального завода по выпуску радиоламп в Саратове. Прокомментировать эту попытку захвата собственности я попросил профессора Маршала Голдмана, содиректора Центра российских исследований Гарвардского университета. Профессор, Майк Мэтьюс, по его словам, готов вести бой за свою собственность до конца. Как вы оцениваете его шансы на победу? Я думаю, что его шансы ниже, чем 50 на 50, по простой причине. Права собственности в России определяются в кабинетах функционеров, и Мэтьюсу стоит надеяться лишь на благосклонное внимание важного лица, скорее всего, в Москве. Показательная история случилась с одной из крупнейших американских сетей закусочных Subway, открывшей филиал в Санкт-Петербурге. Местный партнер американцев в стиле современных российских мафиози в какой-то момент предложил им бросить бизнес и убраться из России, иначе их жизнь будет в опасности. Он не учел, правда, что Subway – организация серьезная. Им удалось довести этот эпизод до внимания людей в окружении президента Буша. Во время посещения Петербурга с президентом Путиным Буш упомянул этот эпизод. Вымогатели отступили. История с попыткой захвата завода в Саратове также приобрела, можно сказать, всемирную известность и, видимо, также дошла до внимания Белого дома. Профессор, как вы объясняете эту феноменальную российскую ситуацию? 15-летний непрекращающийся передел имущества. Ведь в других странах, насколько я понимаю, новориши насыщались быстрее. Были примеры и других стран с коррумпированными правительствами, позволявшими грабеж, но ничего подобного не было в крупных мировых странах. Даже в Китае нет такой традиции грубого вытаптывания конкурентов, уничтожения всех попыток предпринимательства. Там легко открыть предприятие и преуспеть, потому что чиновники понимают свой интерес. Чем больше вокруг бизнесов, тем больше возможностей для взяток. В России же психологическая установка новориши простая – схватить больше, не создать, а отобрать у конкурента. Причем по мере ротации власти появляются новые голодные, стремящиеся в олигархи. Возьмите хотя бы экспроприацию ЮКОСа. Картина у вас получилась довольно безысходная, профессор. Только реальная борьба с коррупцией и утверждение власти закона может спасти Россию. На общем мрачном российском фоне есть обнадеживающие примеры, их мало. Но, например, губернатор Великого Новгорода объявил западным инвесторам: «Если у вас есть проблемы, если на вас давят чиновники или преступники, вот вам номер моего мобильника, я всегда на вашей стороне». В результате в Новгород пошли иностранные инвесторы. Конечно, таких людей очень мало на Большую Россию, но, кажется, в последнее время повезло и Твери, где к власти пришел новый молодой губернатор, окруживший себя свежими людьми, готовыми работать честно. Если он преуспеет, то Тверь может стать примером для России. Попытки лишить американского инвестора завода «Радиоламп» в Саратове комментировал профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней десятиминутке этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из важнейших политических сегодняшних новостей – это продолжение расследования вчерашнего убийства заместителя министра Ингушетии, министра внутренних дел Ингушетии. В этом расследовании появляются неожиданные совершенно версии. Обо всем этом слушайте сегодня в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут панорама новостей культуры, важная политическая тема, связанная с ситуацией в Армении, и, как вы уже слышали, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Но пока в Москве 17 часов 30 минут и сводка новостей часа.
«Радио Свобода. Новости».
Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжилось оглашение приговора Нурпаши Кулаеву, единственному по версии следствия оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. В течение дня судья оглашал показания потерпевших. В горах Адыгеи в районе реки Белая спасатели обнаружили стоянку 5 пропавших туристов из Ярославской области. Сами туристы не найдены. В операции участвуют 4 группы спасателей. Из-за плохой погоды нельзя использовать вертолет. В Кемеровской области в результате аварии на шахте «Зиминка» погиб горняк, судьба еще одного неизвестна. На одном из участков шахты произошел прорыв воды. В этот момент под землей находились 14 человек, 12 из них вышли на поверхность. В Челябинской области суд Магнитогорского военного гарнизона приговорил к 3 годам колонии прапорщика, избившего солдата. Осужденный лишен звания. В Москве проходят учредительные съезды 2 новых молодежных объединений. Создаются в частности Молодежная общественная палата России, а также Молодежный союз Демократической партии России «Преемники». В Багдаде сегодня погибли по меньшей мере 9 человек, 4 при взрыве бомбы на обочине дороги, по которой следовал полицейский патруль. 5 рабочих были убиты неизвестными вооруженными людьми. В провинции Гельмент на юге Афганистана боевики движения «Талибан» в среду вечером атаковали полицейские казармы и правительственные здания в городе Мосакала. Убиты по меньшей мере 9 полицейских и свыше 30 талибов. Новосибирская область охвачена лесными пожарами. Огонь распространился на площади приблизительно в 9 тысяч гектаров. США не намерены предоставлять Ирану гарантии безопасности в обмен на отказ Тегерана от производства обогащенного урана, заявил представитель Госдепартамента Шон Маккормак. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одно сегодняшнее событие. Сегодня Всемирный день музеев. Мы рассказывали об этом событии в начале этого часа нашей программы. В России сегодня, как и в некоторых других странах мира, многие музеи открывают и уже открыли двери для посетителей бесплатно. Вот сколько людей воспользуется этим, чтобы посетить любимые картины или выставки, сказать сложно. А вот наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов задал прохожим на улицах города такой вопрос. Какой ваш любимый музей?
Я была в Третьяковской галерее, понравилось. Картины очень красивые.
Краеведческий, там интересная история Самары, все-таки можно посмотреть. Хорошие экспозиции, из дерева сделано, похоже на металл. И интересно с исторической точки зрения.
Картинная галерея, детская, Мария, нравится галерея. Третьяковская галерея, если приезжает, то в художественном музее. Такие самые большие выставки там экспонируются.
Краеведческий, за то, что представлено там, хоть немножко представлено. Это наш край, Самара.
В России, наверное, самый любимый музей, естественно, Эрмитаж. За ту коллекцию, которая представлена в этом музее, которую можно осматривать большое количество времени и не охватить всего того, что хотелось бы еще. Самое, наверное, интересное из экспонатов там «Мадонна с младенцем». Большое количество народа ходит посмотреть на нее.
В музей в любой бы пойти, самое главное, чтобы было интересно. Вот в любой. Меня все интересует, мне интересно все. Ну, художественный музей наш на улице Куйбышева.
Ой, я в военный музей хожу сейчас. Ну, старина, вооружение старинное, российское. Советская. В основном советская.
Мне нравится художественный музей. Ну, потому что там всегда интересные выставки. Мы со школы часто туда ходим. Видела выставку из Москвы, приезжала из Кремля.
Музей изобразительного искусства. Наверное, ближе, интереснее. Может быть, в силу того, что я знакома с некоторыми сотрудниками этого музея. Я недавно живу в этом городе, поэтому, в общем, мое знакомство состоялось. Это приятное знакомство мне. Хотя мне нравится и музей Алексея Толстого, и краеведческий музей имени Петра Алабина. Он тоже интересен, бывают интересные выставки. Ну, действительно, я музейщик, не интересно музей.
Музей Алабина. Нам нравится музей Алабина, потому что там, ну, полно всякого интересного.
Музей, да, Алабина. Не знаю, много чего красивого, интересного.
Ну, также в Алабина. Единственный, по-моему, музей, где я была.
А там динозавры были.
Художественные. За экспозицию за представленную. Ну, представленные шедевры. Действительно шедевры мировой живописи.
Я думаю, я бы с удовольствием сходила в Ленинский музей. Потому что эпоха революционеров, это интересно. Это проходим в школе на данный этап. Я с удовольствием бы там побывала.
Областной художественный музей на улице Куйбышева и на площади Куйбышева. У них самый, наверное, такой богатый интересный фонд. Экспозиции очень часто меняются. Можно увидеть выставки наших российских музеев, таких как, например, Третьяковка. Вот, музей, который уж в месяц по две выставки обязательно проводит.
Так жители Самары отвечали на вопрос, какой ваш любимый музей? Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Продолжим культурную тему. Одна из интересных культурных новостей – голливудская компания Universal купила права на экранизацию статьи американского журналиста о трагедии в Беслане. Об этих и других культурных новостях Андрей Шароградский.
Голливудская студия Universal Pictures купила права на экранизацию статьи о событиях в Беслане в сентябре 2004 года. Статья московского корреспондента газеты New York Times Чиверса «Школа» будет напечатана в июньском номере журнала Esquire. Чиверс посетил Беслан через полтора года после террористического акта, повлекшего гибель 331 человека, и взял интервью с бывшими заложниками и другими местными жителями. Мировая премьера фильма «Код да Винчи» на открытии Каннского кинофестиваля вызвала в целом разочарование. Отклики. Критики упрекают режиссера Рона Ховарда в затянутости картины, наиболее радикальные называют ее откровенно скучной. Тем не менее, общественная дискуссия вокруг самого сюжета не теряет остроты. Так, приглашенные на премьеру католические иерархи фильм посмотрели, но на прием после просмотра идти отказались. Ватикан, как известно, осудил книгу Дэна Брауна за профанацию. Опасения христианских церквей представляются небезосновательными. Только что опубликованы результаты социологических исследований, которые показывают, что книгу «Код да Винчи» прочли 20% взрослых жителей Великобритании, и 60% из них всерьез восприняли то, что у Иисуса Христа и Марии Магдалины были дети, и считают, что церковь скрывает этот факт. С осуждением книги Дэна Брауна в последнее время выступили представители христианских церквей Молдавии, Грузии, Индии, Малайзии и Таиланда. 150 жертв китайской культурной революции отметили 40-летие со времени ее начала демонстрации в Шанхае. Они собрались у здания Бюро по гражданским делам, ведомства, занимающегося рассмотрением жалоб граждан на правительственных чиновников. В 60-е годы в ходе кампании борьбы режима Мао Цзэдуна за чистоту коммунистических убеждений сотни тысяч были убиты, миллионы сосланы на сельские работы в северные провинции. Те, кому удалось вернуться, не получили никакой компенсации, ни материальной, ни моральной. События культурной революции остаются общественным табу в Китае. Демонстрация в Шанхае стала едва ли не единственной попыткой нарушить молчание. Поп-звезда Юсуф Ислам, который ушел из мира музыки в 70-х годах, возвращается с новым альбомом. Прежде певец носил имя Кэт Стивенс, однако в 77-м перешел в мусульманство и принял имя Юсуф Ислам. Сейчас он заявляет, что его новый альбом поможет наведению мостов между исламским миром и Западом.
Андрей Шароградский, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная политическая тема. В Армении начинается подготовка к президентской избирательной кампании 2008 года. Председатель Национального собрания страны Артур Багдасарян на днях заявил о своей отставке и о переходе в оппозиционный лагерь. Эксперты полагают, что Багдасарян таким образом приступил к подготовке к президентским выборам. Олег Кусов о политической ситуации в Армении за 2 года до президентских выборов.
Экс-спикера армянского парламента Артура Багдасаряна сравнивают с бывшим министром юстиции Грузии, а ныне президентом страны Михаилом Саакашвили. Это более чем намек на политические планы Артура Багдасаряна. Выборы президента Армении должны состояться в 2008 году. Есть ли шансы у Артура Багдасаряна возглавить республику? Слово лидеру либерально-прогрессивной партии Армении Аванесу Аванесяну.
Во всяком случае, я думаю, что Артур Багдасарян эту попытку сделает. Если сказать, что он станет новым Саакашвили в Армении, с опаской это скажу, потому что очень трудно сейчас его назвать новым Саакашвили в Армении. Но явно отставка спикера парламента Артура Багдасаряна показала, что действительно политический тандем, который образовал правительство и правит государством, этот тандем действительно это очень механический сбор каких-то партий, в которых не было и нету никаких идеологических оснований. И из них отделялся Артур Багдасарян как молодой, более прогрессивный, более демократичный думающий, более прозападный.
Директор Кавказского института прессы, политолог Александр Искандарян, не согласен со сравнением Багдасаряна с Саакашвили.
Саакашвили – это не тот, кого изгнали из правительства или, скажем, парламента. Саакашвили – это тот, кто сделал революцию. Ну, Саакашвили в кавычках, конечно, имеется в виду человек, который достиг успеха на оппозиционном поприще. Из правительства Грузии изгоняли, я полагаю, сотни людей. Но Саакашвили, Ющенко только по одному в своей стране. Почему называть Багдасаряна Саакашвили, я бы не стал. Для того, чтобы осуществить то, что сделал Саакашвили, ему много чего понадобится. И много чего надо сделать, и сделать это чрезвычайно сложно.
В Армении теперь уже бывшего спикера парламента Багдасаряна называют прозападным политиком. Слово лидеру либерально-прогрессивной партии Армении Аванесу Аванесяну.
Он попытается вокруг себя собрать те силы, которые имеют прозападную ориентацию, которые более демократичны, и попробует стать лидером части оппозиции, только части оппозиции.
А если говорить о части оппозиции, это какая часть, большая или меньшая?
Вы знаете, все это зависит, какие шаги делает Артур Багдасарян, как он себя поведет. И действительно он своим поведением и своим политическим действием докажет, что он действительно способен стать лидер оппозиции, стоят очень тяжелые ноши. А это зависит от него. И зависит от того, что какой у него будет политическая поддержка. Действительно, европейские страны будут поддерживать его или не будут поддерживать.
Вы назвали Артура Багдасаряна прозападным политиком. Он таковым являлся всегда или же такое политическое кредо у него появилось в последнее время?
Когда я был в парламенте, Артур Багдасарян у меня был в нашем комитете, где я возглавлял. Я так у него не чувствовал такие прозападные такие ориентации, очень такие выраженные. Ну, как стал спикером тогда, он очень часто, очень много стал ездить по Европе. Наверное, это на него воздействовал, стал действительно прозападником.
Директор Кавказского института прессы, политолог Александр Искандарян, считает условным деление внутриполитических сил Армении на анти- и прозападные.
Это только если извне смотреть на Армению, да, собственно, и на любую страну. Тогда политические силы четко делятся по принципу ориентации на что-нибудь внешнее. Реально силы делятся по внутриармянским политическим межеваниям и разногласия разных членов коалиции в Армении отнюдь не ограничивались их прозападностью или провосточностью.
А как вы считаете, есть ли шанс у Артура Багдасаряна бороться за пост президента в 2008 году?
Я не думаю, что у него есть очень большие шансы. Теоретически нельзя исключать, что господин Багдасарян состоится на оппозиционном поле, консолидирует оппозицию, создаст структуры и так далее. Теоретически это все не исключено, как не исключено, что это сделает любой другой гражданин Армении.
А как вы считаете, что стоит за его отставкой?
Разногласия между партией господина Багдасаряна и Ринат Сергеевич. Эта партия была некой частью правящей коалиции. авторитетом правящая коалиция раздиралась противоречиями. Противоречия эти были, в частности, в сфере отношения к приватизации, имущественного распределения, о некоторых взглядах на кадровую и внутреннюю политику. И это вещь совершенно не новая в Армении, что кризис это должен был рано или поздно случиться. Армянская политическая структура немножко не похожа на российскую. Она более свободна, у власти находится коалиция из различных сил, которые между собой постоянно достигают некого консенсуса. Президент есть часть этой структуры, очень большая, очень крупная, но все-таки часть. Он не закрывает всю структуру, это не как Путин в России. Иногда какие-то наиболее слабые звенья выбиваются из нее. Еще ни один армянский спикер не досидел до конца срока.
Это был политолог Александр Искандарян. Артур Магдасарян возглавляет партию «Аринац Иркир», которая с 2003 года входит в правящую коалицию. Помимо «Аринац Иркир», правящая коалиция состоят Республиканская партия во главе с премьер-министром Армении Андроником Маргаряном и Армянская революционная федерация «Дашнак Цютюн». После отставки спикера и его партия покинула ряды правящей коалиции. Артур Багдасарян заявил, что партия «Аринац Иркир» разошлась с другими партиями коалиции по принципиальным вопросам политико-экономической жизни и в проблеме углубления демократических реформ.
Над темой работал мой коллега Олег Кусов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17:45. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжилось оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В Москве прошли учредительные съезды двух новых молодежных объединений. В Челябинской области суд Магнитогорского военного гарнизона приговорил к 3 годам колонии прапорщика, избившего солдата. В провинции Гельмент на юге Афганистана боевики движения «Талибан» в среду вечером атаковали полицейские казармы и правительственные здания в городе Мосакала. Убиты по меньшей мере 9 полицейских и свыше 30 талибов. Новосибирская область охвачена лесными пожарами. Огонь распространился на площади приблизительно в 9 тысяч гектаров. США не намерены предоставлять Ирану гарантии безопасности в обмен на отказ Тегерана от производства обогащенного урана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. Информационную...
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Нашу программу продолжит экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов.
Федеральная служба по финансовым рынкам предлагает отменить в России обязательное страхование жизни граждан при получении ими ипотечных кредитов. Эксперты службы считают такую обязанность чрезмерной и излишне удорожающей ипотеку, так как кредитор уже имеет гарантии в виде залога приобретаемого жилья. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-апреле выросла на 2,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года до 156 миллионов тонн. Такие данные приводит Федеральная служба статистики. По прогнозу Министерства промышленности и энергетики в 2006 году объемы добычи нефти в России составят примерно 480 миллионов тонн, на 2% больше, чем годом ранее. Вместе с тем, по мнению экспертов, увеличивающиеся экспортные поставки нефти, а также рост цен на нее, создают проблемы для властей страны, говорит президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев.
Последние 3 года наш центральный банк изнемогает в борьбе за доллар, а не против доллара. На Россию льется, благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, поток нефти и долларов. Центральный банк не знает, куда их девать. Мы вышли на 4-е место в мире по объему золотовалютных резервов сейчас. Уже вот обогнали Корею. И вот это, конечно, страшно развращает. И мы опять остановились в своих реформах. И если, вот о чем сейчас говорят серьезные экономисты, не дай бог вдруг в обозримой какой-то перспективе цены на нефть упадут, нас ждут большие беды.
Акционирование государственного концерна «Росэнергоатом», управляющего всеми российскими атомными электростанциями, должно завершиться в 2007 году, сообщил руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. Более точные сроки, по его словам, будут определены после того, как правительство рассмотрит программу развития атомной отрасли, которая будет внесена на рассмотрение кабинета до 20 мая. Вместе с тем, несмотря на изменение формы собственности, «Росэнергоатом» по-прежнему будет принадлежать государству. Белоруссия готова предоставить российскому «Газпрому» 50% акций национальной газотранспортной системы «Белтрансгаз» в обмен на часть активов российских газодобывающих компаний, которые позволили бы Белоруссии ежегодно добывать для себя от 10 до 12 миллиардов кубометров газа. Об этом заявил в Минске первый вице-премьер страны Владимир Семашко. Аналитики считают, что вариант, предложенный Белоруссией, есть не что иное, как попытка обменять часть активов «Белтрансгаза» на сохранение низких цен на российский газ. Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил о намерении уже в 2007 году строить отношения с Белоруссией на рыночных условиях.
«Газпром сейчас выходит со всеми республиками бывшего СССР на понятные, прозрачные рыночные принципы работы. Основу их составляет мировая конъюнктура цен на углеводороды. И с 1 января 2007 года мы переходим на рыночные отношения с Белоруссией. Механизм формирования цены на российский газ для белорусского рынка будет строиться на базе рынка и на основе опыта ведения в мире газового бизнеса».
До конца 2006 года в России появятся еще 4 особых экономических зоны, 2 из которых будут портового, а 2 туристско-рекреационного типа, сообщил руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Юрий Жданов. Сейчас в стране создаются 6 особых экономических зон – в Санкт-Петербурге, Зеленограде, Подмосковной Дубне, Томске, Липецке и Елабуге. 4 из них технико-внедренческие, а 2 – промышленно-производственные. Юрий Жданов уверен, что новая форма организации бизнеса окажется эффективнее существовавших ранее в России свободных экономических зон.
Столько создано дополнительных барьеров для того, чтобы не было злоупотребления. Например, в каждой особой экономической зоне действует наблюдательный совет. Наблюдательный совет возглавляет либо первое, либо второе лицо региона. Туда входят и представители бизнеса, которые в любой минут могут обострить вопрос, сказать, что здесь нечестно поступили, здесь пролоббировали там какой-то вопрос. Я думаю, что так как зон единицы, мы сможем проконтролировать этот вопрос, чтобы избежать каких-то злоупотреблений.
Шведская компания Tetra Pak объявила о начале строительства в подмосковном городе Лобня крупнейшего в России и странах СНГ завода по производству упаковочного материала для жидких пищевых продуктов. По планам мощность предприятия стоимостью 100 миллионов евро составит 4 миллиарда единиц упаковки в год. Сейчас Tetra Pak уже имеет в России 2 завода в городах Тимашевск Краснодарского края и Королев Московской области. В 2005 году компания поставила на российский рынок более 5 миллиардов единиц упаковки. Крупнейшая в мире металлургическая компания британо-голландская Mittal Steel официально объявила сегодня о планах покупки за 21 миллиард евро европейской компании Arcelor, второй в этой индустрии. К началу недели проведение сделки одобрили антимонопольные ведомства Франции, Бельгии и Люксембурга. Теперь в течение 30 рабочих дней решение должны принять акционеры Arcelor. Руководство европейской компании, заводы которой находятся во Франции, Бельгии, Люксембурге и Испании, отвергло предложение Mittal Steel, впервые заявившее о своих планах в конце января. Черная металлургия – одна из наиболее фрагментированных отраслей мировой экономики. Даже если сделка состоится, доля объединенной компании на мировом рынке стали не превысит 11%. Курс доллара на сегодня 26 рублей 96 копеек, на завтра 27.07. Евро сегодня стоит 34 рубля 70 копеек, курс на пятницу 34.51. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа программы «Время свободы». Вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что такое грубость на дороге по-американски. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Индекс Доу Джонса, показатель стоимости 30 крупнейших американских компаний, упал в среду на 214 пунктов. Крупнейшее за последние 3 года падение Доу Джонса, последовавшее после нескольких дней плавного его снижения, спровоцировало очевидные страхи инвесторов и не только американских. Дело в том, что это был ответ рынка на статистические данные о неожиданно высоком росте индекса потребительских цен в США, что чревато инфляцией, замедлением потребления и снижением экономического роста. Такая перспектива сулит мало хорошего всему миру, поскольку именно неистребимое желание американцев потреблять в большой мере обеспечивало заказами и работой и развивающийся, и развитой мир. Ярче всех свой испуг продемонстрировали производители энергоресурсов и металла. Цены на нефть и другие ресурсы упали в ожидании снижения спроса. Явно нервничающие инвесторы сейчас задаются одним вопросом. Является ли это падение на Уолл-стрит нормальной рыночной коррекцией или прологом рецессии? Даже полезное в больших дозах может быть вредно, опять предупреждают американские специалисты. Они призывают американцев пересмотреть пристрастие к витаминам, поливитаминам, прием которых стал для половины американцев приметой здорового образа жизни. В действительности нет никаких однозначных данных, свидетельствующих о пользе постоянного потребления поливитаминов. Наоборот, содержащиеся в таблетках элементы могут быть в больших дозах вредны для некоторых людей. Например, витамин А и железо токсичны в чрезмерных количествах. А эти количества легко набрать, поскольку производители часто, что называется, оздоровляют свои продукты, добавляя туда витамины. Вывод медиков – прием витаминов должен быть выборочен, четко сориентирован на конкретного потребителя и нужды организма. Тропический Майами, царство пенсионеров, кубинских эмигрантов и шумной красочной ночной жизни, согласно данным свежего исследования, отличается самой высокой агрессивностью автомобилистов. Ответа на вопрос, почему курортная нега провоцирует жесткость за рулем, пока нет. Слово Алану Давыдову.
Двусмысленное первенство городу Майами, традиционному пристанищу зажиточных американских пенсионеров, принес общенациональный опрос, проведенный Ассоциацией автомобилистов Auto Vantage. В числе самых характерных проявлений агрессивного поведения на дороге водителей зрелого возраста были названы превышение скорости, следование вплотную за впереди идущей машиной, проезд на красный свет, а также упреждающий захват места на парковке. Среди других прегрешений водителей респонденты назвали не включение сигнала поворота, разговор по мобильному телефону и внезапное торможение. Возмущение таким поведением чаще всего выражается подачей звукового сигнала, а также неприличными выражениями и жестами. Опрашиваемые не усмотрели существенных различий в агрессивном поведении на дороге водителей мужского и женского пола. С небольшим разрывом за Майами в списке следуют Феникс, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Бостон. Вообще-то грубость на американских дорогах – вещь редкая. Американец, что называется, рождается в машине и привыкает к необходимости уважать свои и чужие права на дорогах. Чтобы внести некоторую ясность, я провел собственный экспресс-опрос в центре американской столицы. Как ведут себя вашингтонцы за рулем? Хуже некуда, никогда не уступят дорогу, несутся как угорелые. Я просто опасаюсь ездить на работу в центр города на машине и добираюсь на метро. Это занимает 40 минут, в то время как на машине 1.5 часа. Вашингтонские автомобилисты возмущают бесцеремонностью, грубо вклиниваются в общий поток, способны встать, если им надо, в любом месте и устроить затор. Пешеходы у нас тоже не блещут вежливостью, все норовят перейти дорогу на красный свет. Наверное, жизнь такова, живем в вечной спешке, как заведенные. Не в силах оторваться от мобильного телефона, от интернета. Важно не то, что ты делаешь, а то, что еще не сделал. Ой, это ужасно. У нас безумный поток автомобилей, и водители в целом очень агрессивны. Особенно таксисты. Могут в любой момент развернуться в неположенном месте, например, через сплошную осевую линию. Часто вижу, как это приводит к авариям. Но на работу из вашингтонского пригорода в центр все равно предпочитаю добираться на собственной машине, потому что поезда метрополитена переполнены, да и автопарковки возле станции метро по утрам забиты. Я сейчас не сажусь за руль. Продал машину 4 месяца назад. Но могу сказать, что вашингтонские водители – ангелы по сравнению с водителями в других городах страны. Я родом из Бостона. Посмотрели бы вы, что там за водители. Это настоящие черти, я вынужден это признать. Кстати, согласно исследованию той же ассоциации Auto Vantage, городом самых вежливых автомобилистов в США является Миннеаполис. В лучшую пятерку вошли также Нэшвилл, Сент-Луис, Сиэтл и Атланта. Так что столице есть на кого равняться.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. С призывом моего коллеги равняться на культурных водителей, скорее всего, не согласятся Rolling Stones, воспевшие езду с превышением скорости.
You can
Вечно молодые Rolling Stones завершили вторую часть рубрики «Сегодня в Америке», которая, в свою очередь, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полтора минуты после двух коротких объявлений следующий час нашей программы. Главная его тема, в общем-то, очень нашумевшая сегодня и вчера, это «Код да Винчи». Фильм представлен на Каннском фестивале. Сегодня его премьера в разных странах. Почему церковь выступает против истории Иисуса Христа, изложенные в этом фильме и книге. Оставайтесь на волнах свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.